Хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 15 главу. Не знаю, это будет неким продолжением, что ли, но, может быть, мысль будет похожа. Я говорил позапрошлый раз, в прошлый раз у нас служил пастор Александр Нерис. Я говорил о видении на 2019. И я верю на самом деле, что Бог нас ведет в то, чтобы мы начали думать и размышлять, по крайней мере, мне нет ни в коем случае иллюзий по поводу того, что однажды кто-то просыпается и становится совершенно другим человеком. Хотя такое иногда бывает, бывают такие чудеса, но я верю, что Бог хочет нас вести больше, к большей продуктивности. И это слово продуктивности, такое, может, в Библии мы не найдем это слово, но место Писания, которое мы найдем, мы нашли и видели, читали, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих, которое написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И это слово на этот год. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Я верю, что Господь хочет, чтобы мы принесли много плода. Я верю, что Бог хочет прославиться через наши жизни. Правда же, да? Окей. Я еще раз, не проблем, я еще раз прошу, как вы думаете, вы согласны с этим, по крайней мере? Бог хочет прославиться через нас. Отец хочет прославиться через нас. Однажды мы встретимся со Христом там на небе. И когда мы будем стоять перед Ним, Он будет раздавать награды. Так говорит Библия. И вы знаете, что бы я хотел услышать? Наверное, я бы не совсем хотел услышать то, что Иисус сказал бы мне, что ты прожил крутую жизнь, ты заработал много денег, ты жил лучше, чем другие и так далее. Я бы хотел, наверное, услышать, чтобы Он сказал, что ты своей жизнью прославил моего небесного Отца. Или то, как ты прожил, во многих отношениях, слава Богу, была достаточно, или слава Богу, была большой. Итак, Иисус говорит, что тем прославится Отец мой Небесный, если мы принесем много плода и будем Его учениками. Я думаю, что мы не раз будем говорить об этом, и не только говорить об этом. Мы будем молиться об этом, и не только будем молиться об этом, не только будем говорить об этом, но я верю, что Бог дает и даст нам определенные шаги и, знаете, определенную мотивацию, которая будет в нашем сердце, чтобы мы могли принести больше плода. И я верю, что 2019 год – это год, когда каждый из нас можем принести больше плода для Иисуса. В 2019 году, можешь посмотреть на своего соседа, он верит в это или нет, посмотри в его глаза, скажи, спроси, ты веришь, что в 2019 ты можешь принести больше плода для Бога? Или скажи так, я верю, что в 2019 ты можешь принести больше плода. А может быть, ты можешь сказать кому-то, кто сидит рядом, сказать, я хочу, можете сказать кому-то, я хочу принести больше плода для Отца Небесного. И я хочу, чтобы Небесный Отец прославился в моей жизни больше. И я думаю, что если мы хотим, за Богом дело не станет. Правда же? А? За Богом дело не станет. Я сегодня, у меня есть одна очень короткая мысль. Есть два слова, или, знаете, есть одно выражение. Сказал, короткая мысль, два слова, одно выражение. Вы, наверное, не поняли, что я хотел сказать. Но это и короткая мысль, и два слова, и выражение, которое встречается в Библии. Я подумал, хорошо бы взять что-то, что встречается в Библии не один раз. Потому что можно говорить о чем-то, что написано один раз, и это Слово Божье. Но хорошо, когда это написано не один раз. Это слово, которое я сегодня буду говорить, оно употребляется в Писании 92 раза в Библии встречается. Поэтому, если мне кажется, это встречается 92 раза, если Бог через Духа Святого проговорил 92 раза на страницах Священного Писания, то это классно, это, мне кажется, это очень важно, нет? Если Бог сказал, знаете, если мы говорим ребенку, я тебе сказал, помой посуду, и ничего не происходит. Я сказал тебе, помой посуду. И знаете, иногда мы говорим так, я тебе сказал 5 раз, помой посуду. Вы так говорили когда-нибудь, да? Слушай, ну я тебе 7 раз сказал, убери свою постель. Или там, учись хорошо. Я уже тебе десятки раз сказал, учись хорошо. Не всегда результаты оправдывают ожиданий, правда же? Но мы все равно говорим. И мы можем быть не услышаны, но Бог сказал это выражение, встречается в Библии 92 раза. Перед этим я прочитаю один стих, и потом просто возьму из нескольких историй, где, кому Бог это сказал, и просто порассуждаем коротко. Если пойти ниже немножко в Евангелии Иоанна 15 главе, так как мы застряли в этой главе на год, я не буду повторять все, что говорилось перед этим. Вот вы можете послушать это, там у нас есть подкасты на нашей страничке. Но немножко ниже я прочитаю эти несколько стихов, которые Иисус говорит с 14 стиха. Вы, друзья мои, здесь есть друзья Иисуса? Надеетесь? Нет. Смотрите, это не так звучит, что я бы хотел, чтобы вы стали моими друзьями. Иисус не говорит ученикам, я бы хотел, чтобы вы стали моими друзьями. Тогда можно надеяться. Но если он говорит, у меня вопрос, они были совершенны? У них все было нормально? Они были, ну, это было все сложно. Но он говорит, вы друзья мои, Зоечка. Вы мой друг. Вот, например, да? А? Ладно, ну, по поводу если поговорим. Но он говорит, вы, друзья мои, Руся, ты мой друг. Ну, понимаешь, как бы, я не знаю, было в вашей жизни или нет когда-то, кто-то назвал вас другом. И знаешь, ты чувствуешь себя, что ты немного не соответствуешь этому статусу и так далее. Но эти люди, они сказали, ты мой друг. Иисус говорит, понятно, мы про если здесь написано, это очень важно. Если исполняете то, что я заповедую вам. Зоечка, вы стараетесь исполнять то, что он заповедует? Ну, классно, значит, исполняете то, что он заповедал. Так что не сомневайтесь, вы его друг, и я его друг. Он сказал, вы мои друзья. И дальше он говорит, я уже не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями. Он говорит, слуга в доме у вас, ну, есть или нет слуги, но кто-то, кого ты пригласил на работу и платишь ему деньги, он не обязан знать все обо всем, о всей твоей жизни, о твоих... Ты же не, например, кто-то пришел тебе ставить кухню домой, да, и ты вот как на исповеди все ему рассказал, излил свое сердце, а просто, ну, может, он хороший человек, он мастер по сбору мебели, да, но это недостаточная квалификация, чтобы быть для него очень открытым, правда же, да, но когда у тебя есть друг, тогда, ну, если это хороший друг, то иногда не остается вообще не остается тем, о которых не говорят с друзьями. Говорят обо всем. И это полезно, когда есть кто-то, с кем ты можешь поговорить обо всем. Это вообще даже очень полезно. Ну, самым лучшим другом, кроме Иисуса, может быть твой супруг или супруга, правда же? По сеточке, ну, а потом уже все остальные. Вот. Но это классно. Иисус говорит, вы мои друзья. Я называю вас не слугами, потому что слуга не знает, что делает господин. Он не обязан знать.
Господин делает то, что он, на то он и господин. Но он говорит, я назвал вас друзьями. Почему? Почему вы мои друзья? Почему я назвал вас друзьями? Потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего Небесного. Он говорит, я ничего не скрыл от вас. Я вам все рассказал. Я вам все поведал, вы мои друзья. Это классно. Мы друзья, нам ничего, от нас ничего не скрыто. И дальше, 16 стих, он говорит, не вы меня избрали. Аллилуйя. Знаете, мне аж легче здесь становится, что не я избрал Иисуса, не я искал Его, Он избрал меня. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Вы рады об этом? Можете сказать кому-то рядом, что Иисус меня избрал? Это не я Его нашел. Он меня избрал. Он меня избрал. И написано, что не только избрал, но Он меня избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И здесь еще очень интересный конец. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Если мы читаем 8 стих, он говорит, тем прославится Отец ваш Небесный, если принесете много плода. Если читаем ниже, он говорит, я избрал вас и поставил вас, вы мои друзья, я от вас ничего не скрыл, но вы мои друзья, и я хочу, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. И вот мне нравится здесь, он говорит, это звучит так же, как и примерно как и в Евангелии от Матфея, последней главе, это звучит так же, как и примерно Евангелие от Марка, 16 главе, да, он сказал им, помолился за них, призвал их, сказал, вы мои друзья, благословил их, и написано, а они пошли. А здесь он говорит, я хочу, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Я никогда не проповедовал на эту тему, не говорил на эту тему. Эта тема очень простая, но сегодня я хочу говорить на тему «Встань и иди». Встань и иди. И знаете, часто я, когда размышлял об этом, я подумал, что ассоциация сразу возникает с парализованным. Встань и иди, Иисус говорил парализованным, да? Встань и иди, Иисус говорил слепым, слепому. Правда же, да? Встань и иди, Иисус говорил, кому он еще говорил? Прокаженным. Он сказал, встаньте, идите. И, в смысле, пойдите покажитесь священнику. И когда, помните, один из десяти пришел и пал перед ним на колени и благодарил его, он сказал ему, встань и иди, вера твоя спасла тебя. Но если мы читаем Библию, я хочу вам сказать, друзья, что слово «встань и иди» встречается очень часто, и оно, может быть, только в Ветхом Завете встречается, как выражение, которое говорит об исцелении. Потому что призыв «встань и иди» – это призыв, который звучит в большинстве книг Библии. Вы найдете это почти в каждой книге Библии. Встань и иди. Это слово или этот призыв слышал кто? Ну, кто слышал? Отгадайте. Авраам. Однажды Бог ему сказал, встань и иди. Он что, был лежачий, больной, что ли? Нет, у него было круто все. Если мы думаем, что у Авраама в Уре Халдейском было очень плохое время, мы ошибаемся. Он был богатым человеком. Он был влиятельным человеком. У него было имущество. Я думаю, у него был дом. И на то время Ур Халдейский был покруче, чем столица Украины. Да, там много всего было. Водопровод, канализация и так далее. Если вы изучали историю, плодородный полумесяц, это колыбель цивилизации. И там был Авраам. И однажды он встретился с Богом. Однажды Господь ему сказал, Авраам, встань и иди. Он что, спал? Нет, он не спал. Он что, был парализованным? Нет, он не был болен. Но он ему сказал, встань и иди. Он сказал, встань и иди из дома твоего, от родства твоего, из дома, в котором ты находишься. Встань и иди из дома, к которому ты прирос. Встань, иди из места. Я, не пугайтесь, я не об этом. Я, в принципе, не о том, что надо бросить все и куда-то идти прямо сейчас. Не напрягайтесь. Смотрю, некоторые так напряглись, когда говорится о корнях и... Да-да, когда говорится о корнях, о родственниках, о домах, и так кто-то уже ушел. Но не только это. Но я хочу сказать, что у Авраама не были плохие времена, но однажды Господь явился ему и говорит ему: встань и иди. Итак, Аврааму Бог сказал: встань и иди. Я слышал, что Бог говорил Моисею: встань и иди. И Моисей тоже не был болен, он не был парализованным, но однажды Бог явился ему и сказал: встань и иди. Встань и иди. О чем речь вообще? А вы слышали еще о ком-нибудь, кому Господь сказал: встань и иди? Например, Иаков. Мы можем очень много людей перечислять. Например, Иаков. Очень интересная история Иакова. Он обманул отца. Он обманул своего брата. Всех обманул. Ну, с тестем там сложно сказать, там с тестем 50-50, там кто кого, да, там он за нелюбимую отрабатывал, потом за любимую отрабатывал и так далее. Но потом так понял, что Господь ему помог, помните, да, когда пятнистый скот и так далее, как-то он, и когда тесть его понял, в чем дело, он был просто в шоке, но Иаков уже был богатый. Но однажды Господь явился ему, и знаете, что он ему сказал? Вернись в Дом Божий. Какой Дом Божий? Тогда не было храмов. Он говорит: встань, иди и живи в Вифиле. Вифиль — это был Дом Божий. И знаете, что я хочу сказать, что для того, чтобы вернуться в Вифиль, это была непростая штука. Он уже был довольно богатым человеком. У него был скот, у него были стада, у него уже было две жены, вот, и так далее. Но вернуться в Вифиль, это не только место, где мы читаем, Господь встретился с ним, помните, да? И Господь проговорил к нему. И он поставил там камень, и он видел эту лестницу, лестницу в небеса, да, это было явление Божье, это было переживание Бога. Но встань и иди, это обозначало, что он должен вернуться в дом своего отца, он должен встретиться с отцом, которого обманул, правда же? У которого, которого обманул при помощи мамы, потому что мама любила больше Якова. Ну, это такое. Человеческое. И он не только должен был встретиться с отцом, он должен был еще встретиться с самым главным виновником торжества. Он должен был встретиться с тем, кого он обманул и кого он на самом деле объегорил. Это его брат, которого он лишил первородства. А первородство — это не были просто такие пустые разговоры или там, знаете, просто какой-то статус. Это было серьезное благословение. Да, Бог каким-то образом предназначил, он решил, что, и он сказал, что вот этот второй младший Иаков, он будет более благословенным. Это Бог так определил. Помните, когда этот же Иаков уже в старости, мы недавно с братьями рассуждали, он благословлял сыновей Иосифа, и там был Манассия, и кто еще? И Ефрем. И Иосиф думал, что правая рука Иакова должна лечь на голову старшего сына, а левая — на голову младшего сына. А Иаков сделал так. И он немного был в недоумении. Он говорит: отец, как ты? Он говорит: со мной все в норме. Хоть я и пожилой, но этот, вот этот будет более благословлен. Этот тоже будет благословлен. Но этот будет более благословлен. И вы знаете, вот Бог говорит: встань и иди, да? И ты должен быть готов, чтобы встать и идти. Потому что, ну я не думаю, что у Иакова это была супер идея встретиться с Исавом и поговорить. Потому что, по сути дела, мы читаем эту историю, что когда Исав услышал, что Иаков возвращается в Вифиль. Вифиль это дом Божий, да? Дом Божий, знаете, да, это называется дом Божий. Есть такая церковь в Америке, но это не тот Вифиль. Мы поем песни этой церкви, Бесел, Вифиль, дом Божий. Но там был настоящий Вифиль. И когда Исав услышал, что его брательник младший, у меня есть старший брат, я могу себе представить, у нас классная история, у нас 2 года разницы, но я помню, как мы в детстве, он был такой всегда, наверное, он был как Исав, да, но я не сдавался. Я представляю, что я возвращаюсь, да, и мой братик собрал там, 5 или 8 вооруженных людей, говорит, ну давай, Иаков, мы примем тебя в объятия, мы уже готовы, мы столько лет тебя ждем. Вы думаете, Иаков был настолько воодушевлен этой мыслью, что только Господь сказал ему, он поднялся и побежал? Нет, это были ночи общения с Богом, разговоров. Это были ночи, когда были приняты очень важные решения. И я не знаю, почему Иаков все-таки принял это решение возвратиться в Вифиль. Я понимаю, что он возвращался, куда Бог хотел, чтобы он возвратился. Я понимаю, что он многое что пережил. Я понимаю, что многое всего произошло, но он еще не был полностью сломлен. Он там надломлен был и хромым стал уже по дороге, когда он боролся с ангелом там, или боролся с Богом по пути. Потому что это был трудный вопрос, это был некий мандраж, это было сложно, это было страшно. Встреча с Исавом, встреча с отцом, встреча со всем, что ты начудил в своей жизни, просто убежал, разбогател, стал красавчиком, а здесь ты встречаешься. Да Бог тебе говорит перед этим, как ты туда придешь. Он приходит и говорит, встань, иди в Вифиль. Боже, да, здесь Лаван, он такой crazy boy, он меня обманул. Но ты понимаешь, у меня уже 2 жены, я уже отработал за них сколько лет? 15 лет отработал за них, у меня уже скота немерено, ну, в смысле, меня стада, я богатый человек, зачем мне все эти проблемы, зачем это мне надо? Но Бог ему говорит, встань и иди. И что делает Иаков? Он встает и идет. И, вы знаете, я размышлял над этим, ничего сегодня слишком сложного не скажу, но мне кажется, это не случайно, что Бог не говорит только «встань», и Бог не говорит только «иди». Но перед тем, как идти, Он говорит, вы мои друзья, я хочу, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Вы знаете, когда я лежу утром или вечером в своей постели или на диване с чашкой чая, мне никуда не хочется идти. Это причина, почему многие не любят ходить. Я знаю, знаете, вот я знаю, что мне для здоровья надо походить вечером часик. Но вот так сложно бывает встать, чтобы идти. Ходи, когда уже ходишь, тогда уже легче. Но, знаете, даже сложно себя поднять не физически, ментально сложно поднять. Вы знаете, почему люди, нет их в церкви, они не ходят с Богом сильно, христиане? Им ментально сложно встать, им сложно подняться в самих себе, над своих, ведь у всех у нас есть какой-то багаж, какой-то груз, какие-то вещи, с которыми мы соприкасаемся. И для того, чтобы идти и жить полноценной жизнью с Господом, нам нужно встать внутренне, да? Вас грузит что-то? Я понял, что одну Альбину в церкви что-то грузит. Спасибо, сестра Альбина, за вашу откровенность. Я еще, простите, я стесняюсь, но спрошу, вас что-то грузит в жизни? Ну ладно, не буду так на таком языке говорить. Но на вас давит что-то в жизни, нет? И знаешь, когда на тебя давит, и много чего давит, то перед тем, как по-настоящему следовать за Христом, нужно встать. Правда же, да? Нужно, слава Богу за мою жену, я прославляю Господа за мою жену. Нет, все нормально, она все нормально. Но я к чему это все? Хорошо иметь хороших людей рядом, которые, знаете, вот не может она, как женщина, она не может меня так поднять. Ну, Руся вообще худенький, его не проблема поднять, да? Уже я чуть-чуть пошел в сторону, и ты еще держишься, нет, молодец. Нет, нет. А он на рыбалку ходит. Ну, знаете, мне бы было его несложно поднять, знаете. У, держись, держись. Вставай уже. Но вот моя жена не может меня поднять. Ей будет тяжело. Килограмм 85-90, она не может поднять. Ну вот вопрос не в том, чтобы поднять. Ну, даже если она меня подымет и поставит, я снова лягу. С чашечкой чая, а может быть, с кусочком, что там мы любим на ночь скушать? Или,
мы.
Извини, мы. Вы слышали, да? Мы. Я просто чувствую поясница, этот тон. Мы. Я сказал, а что мы любим кушать, скушать на ночь? Да, а вы... Нет, я имел в виду себя. Она говорит, слушай, что за человек всю жизнь кушает на ночь и не толстеет? Она говорит, я только подумала, уже поправилась. Ну, я понимаю, лучше не кушать на ночь. Но, вы знаете, иногда она использует разные способы, чтобы устрашать меня или пристыдить. Или, ну, у женщины методов много разных. Чтобы, кто-то мне рассказал недавно, один чел, один наш брат купил крутой холодильник, и он купил холодильник с камерой. Есть такие холодильники сейчас, такие недешевые, и там есть камера. И я сказал, зачем камера? Я напрягся, знаете. Мы сказали, камера для того, чтобы видеть. Если ты поехал в магазин, у тебя есть программа в телефоне, ты включил и посмотрел, что у тебя есть. Я думаю, слава Богу. А если там камера? Я думал, камера в другую сторону, представляете? Когда я подхожу вечером к холодильнику или когда все... Когда я начинаю слышать такое своеобразное посапывание, когда моя жена, дочь, собака и кошка уже отошли ко сну, и я встаю и подхожу, и здесь камера! И у жены картинка, знаете? А вы видели, когда камеру приближают близко к лицу, оно становится круглым и большим. А когда мне сказали, я думаю, этот мужчина, он какой-то самоубийца. Неужели он купил себе холодильник с камерой, чтобы жена по ночам смотрела, как он крадется, чтобы ломтик тирамису или тортика скушать. Вот я об этом, о чем я тут говорю вообще? Что, нет, да, я помню, о чем я говорю. Что вот эти все штуки, знаете, они мешают нам подняться. Мне мешают подняться. Я думаю, знаете, вот классно сейчас. Я уже даже способ нашел встать и пойти. И у нас от холодильника, не к холодильнику. И у нас в селе уже все дороги асфальтированы. Когда было много снега, так красиво. Я беру наушники, час-полтора разговариваю по телефону, чтобы ходить надо, ходить. Но когда я думаю, надо подняться над тортиками, над всеми вещами, чтобы начать идти, правда же? Ну, это такое бытовое сравнение. Но я скажу вам, если бы мы испытывали только такое давление в своей жизни, это было бы вообще ерунда, правда же? У нас много разных давлений. Я смотрю, вы знаете, Библия говорит, что 92 раза написано в Писании: встань и иди, встань и ходи, встань и иди. И это не всегда вопрос касается исцеления. Это не всегда, зачастую вопрос не касается исцеления. Но этот призыв, который звучит в большинстве книг Библии, как я сказал, этот призыв, который звучит Аврааму, Моисею, Иисусу Навину. Знаете, думаешь, странные люди, зачем Иисусу Навину это говорить? А очень простая история. Они вышли из рабства, они прошли через пустыню, они пришли к обетованной земле. Иордан. Что такое Иордан? Это не Днепр, друзья. Иордан — это ерунда по сравнению с Днепром. Я думаю, они бы долго переправлялись, если бы переходили Днепр. Ну, я думаю, что Бог бы явил чудо, и все было бы хорошо. Но Иордан — это такая небольшая река. Вот они стоят перед Иорданом. И вы знаете, а проблема, на самом деле проблема. Там на той стороне земля, которую Бог пообещал. И он говорит, это ваша земля. И они уже 40 лет ходят по пустыне. Уже все умерли, неверующие люди все умерли. Остались одни верующие. И здесь снова этот голос, это слово, которое звучит Иисусу Навину, что тебе нужно встать и идти. И знаете, все эти предрассудки, все эти мысли, все эти сложности, все эти предубежденности, они же знали, что там сыны Инаковы, они же знали, что они приносят младенцев в жертву, они же знали, что там атмосфера кошмарная, там ужасная атмосфера на этой земле, потому что Бог сказал предавать их заклятию и так далее. Ну, в общем, другая история. Но это с другой стороны, это также и земля их благословения. Бог сказал им через Моисея, я дал вам эту землю. И ты думаешь, это парадокс. С одной стороны, это обетованная земля. С другой стороны, Бог говорит, вставай и иди. С одной стороны, Бог говорит, в Египте, вставай и иди. И они встали и пошли. С другой стороны, это пустыня, это все траблы, это все неожиданности, все, с чем они соприкасаются. И здесь снова классная земля, но масса всего. И они слово слышат, этот голос, встань и иди. Вставай. И иди. Судьи, цари, пророки, апостолы, они слышали это послание. Все они слышали это слово от Бога в свою жизнь. Я бы, наверное, даже сказал, что меньше из них не слышали, большая часть слышали. Чтобы не слишком долго и не слишком много, призыв, который звучит от имени Господа, который звучит из тронного зала, который звучит в нашу жизнь, мне кажется, хотя бы раз. Это призыв не просто к какому-то действию от бездействия. Кто-то просто завял, кто-то просто стал, ведет никчемную христианскую жизнь или... Может быть, нельзя ее назвать никчемной, но и какой-то особенной нельзя назвать. Может быть, это не так уж и совсем мало плодов, как некоторые приносят. Ну и не так много, как хотелось бы. Но знаете, не будем об этом. Этот призыв, это не просто толчок к активности. Когда Бог говорил своим людям, встань и иди. Первое, что он хотел, чтобы человек стал готовым и открытым к нему. Потому что встать – это принять позицию или привести себя в состояние готовности. Потому что идти за Богом, продолжать, повиноваться Его Слову – это все равно шаг в неизвестное, правда же? Это все равно какой-то риск, но он говорит – Авраам, выйди из Ура Халдейского. Господи, о чем речь? Что ты предлагаешь? Здесь у меня все есть, а там у меня ничего нет. Все, что у меня есть там, это твои обещания. Как многие из вас знают, что обещания могут ничего не стоить вообще, если это не Бог, конечно. И вот это такой, серьезный выбор оставить... родню, оставить близких, оставить дом, все оставить. Я помню, когда мой отец, будучи баптистским пастором, принял решение, все-таки согласился с тем, что Бог делал. И мы уже все в семье получили крещение Духом Святым в середине 80-х. Это была такая движуха, начиналось пробуждение и так далее. И мои родители всю жизнь были баптисты. У меня, я даже не знаю, у меня куча родственников, все баптисты. Я уже говорил, как-то с отцом приезжал на родину, и я 80% из них не знаю, когда они собрались, в доме сели, уже пожилые такие, и я с папой сижу, говорю, а кто это? А это вот это, а этот человек, а это что за жинка? А це жиночка та, и так далее. Думаю, Господи, он говорит, я говорю, это все мои родственники. Он говорит, да, близкие родственники. Ну, не знаю, может, к стыду моему. Но у нас просто образовалась такая ситуация, что когда мы стали харизматами, я никого не осуждаю, но так было. Когда мы стали харизматами, все баптисты сказали, они еретики. До свидания. И у нас просто с огромным количеством родственников просто прервались все отношения. Я даже видел, когда уже мой отец несколько лет назад, пожилой, почтенном возрасте, он приехал туда, он начал им там о Христе, о Духе Святом, об огне Божьем, они так, уже такие, знаете, все подстаркуватые такие все, но они таким, с таким немного издевкой, такие, ну Адамович, ну ты снова не погонишь, ну что ты, короче, со своим Духом Святым, со своими языками и все, и так далее, и тому подобное. Знаете, и вот мы думаем, Авраам красавчик, да что там такого? Сел в машину и поехал. Да? Все просто. Другая история, когда Бог говорит ему, встань и иди. Когда он вышел таки. Да, и они уже путешествовали. У него были там, как правило, знаешь, когда Бог кого-то благословляет, там родственники вокруг. У него был племянник Лот, помните, да? Который, по сути дела, он думал, что он процветает из сам за себя, но потому что он был с Авраамом. Потому что если ты с человеком Божьим, Бог тебя благословляет. Даже если ты родственник. И Бог благословил Лота из Авраама, и у них возник там конфликт. У того большие стада, у того тоже большие стада. Надо решать вопросы. И он говорит, слушай, Авраам, давай не будем ссориться. Вот видишь, вот этот оазис, красивенное место. Я здесь остановлюсь. А ты иди. Ну, кто был в Израиле и знает, что такое Мертвое море. Это большая довольно территория, но это был огромный оазис Содом и Гоморра. А если вы посмотрите все, что вокруг Содома и Гоморры, это очень забавно. Но я бы там не хотел находиться. Там песок, камни, какие-то зыбучие почвы, где можно провалиться, там меловые какие-то. Ну, короче, пустыня. И вот они стали, и этот человек, который был благословлен из Авраама, говорит, слушай, ну давай разделимся. Давай, зачем нам все эти ссоры? Ты направо, я налево, ну, я все-таки направо, а ты налево. Давай, кто-то из нас направо, кто-то налево. Но кто-то, кто пойдет направо, это я. Вот, понимаешь, мне нравится это место. Он просто не был очень духовным. И он не знал, что он попадет через некоторое время, и потом еще и Авраам спасать его будет. Но мне кажется, знаете, мы думаем, Авраам был таким духовным человеком, таким, аллилуйя, слава Богу. Но мне кажется, он тоже хотел как-то вот приятнее находиться в оазисе, там, где вода, там, где зелень, где... Но Господь ему говорит, Авраам, не парься, простите за слово, такого нет слова в Библии. Кстати, там так не написано. Он говорит, не переживай. И знаете, что он ему говорит? В Бытие 13 главе, он говорит, встань и иди по земле. Встань и иди. Поднимись над всем этим. Встань. Не сиди, не плачь. Не занимайся самосожалением. Не хорони себя раньше времени. Еще поживешь. А, все, снова там. А я думал, может быть, Авраам думал, что это и есть та земля обетованная, которую Господь его вел, знаешь? Мы тоже так думаем. Нет? А Фара, его тесть, он понял, что Господь вывел их из Ура Халдейского и быстро привел их в Харан. Харан был близко. Я не знаю, он был лучше или хуже, но он там остался, написано, и умер там, потому что остановился. Я тоже могу себе представить, что Авраам мог подумать, что Содом и Гоморра и этот огромный оазис, это и есть тот пик благословения, это и есть тот Божий план. Аллилуйя! ниже уровня моря, дожди, влага, зелень, пальмы, красотища. Даже сейчас там Мертвое море, если посадить пальмы, там есть очень крутые отели, все очень классно смотрится. И знаете, здесь такой вот, такой низ растуха такая. Племянник кинул, говорит: Авраам, спасибо тебе за все добро, ты, конечно, красавчик, но можно я здесь останусь? И, конечно, Авраам мог ему там, типа, сказать: иди гуляй, ты кто такой вообще? Я сейчас отожму у тебя все твои стада, все твои овечки будут моими овечками, понял? Откуда ты взял эти овечки? Все мое имя, мой авторитет, ходил со мной. Твои овечки спали с моими баранчиками там и все такое. Все, ты теперь стал богатым. Иди гуляй. Я думаю, что он очень кисло себя чувствовал где-то так внутри. Но как-то вот сидел, смотрел на это все. И Господь говорит: Авраам, встань. Иди дальше. Поднимись на гору. Я представляю, Авраам... Но потом, через некоторое время, на гору и Лот подымался. Немного по-другому. Я понимаю, эти шаги. Авраам уже подымался на гору. Не раз. Он подымался и с сыном. Но он знал Бога. И он говорит: иди, ходи. Вот поднимись на гору. Вот все, что ты видишь. А твой взгляд во все стороны. Смотри. Это вся земля, которую я даю тебе. Включая все это, то, что ты видишь. Но вы знаете, мне кажется, для того, чтобы... идти, ему нужно было встать. Для того, чтобы делать шаги какие-то, ему нужно было встать внутри, ему нужно было довериться Господу и дать возможность Богу победить в себе, в своей жизни какие-то вещи, которые не давали ему. Ну, у меня, как я сказал, это тортики. Слава Богу, мы сейчас меньше употребляем тортики, но у кого-то, я шучу, но у кого-то это другие вещи, знаете, ему нужно было встать над этим негодованием, над этими проблемами, знаете, он сказал: всегда с этим, сказал бы, с этими родственниками, здесь фара кинул меня в Харане, здесь племянничек на мою голову и так далее. Нет, он поднялся над этим. Мы любим Авраама. Господь ему сказал: иди, вот то, что ты видишь, я тебе дам. Но храни свое сердце, просто делай шаг за шагом. Это твое призвание не сидеть на территории Содома и Гоморры и просто ассимилироваться здесь. Это очень мало. Я имею для тебя намного больше. Тебе просто нужно идти дальше. Тебе нужно подняться. Как я сказал, Господь говорит некоторым людям 92 раза в Библии: встань и иди. Встань и иди! Встань и иди! Все хотим идти, встать трудно. Правда же? Мой папа говорил: опуститься легко, подниматься очень трудно. Всем хочется чего-то возвышенного, большого, результативного, но сказать не сказать. Ладно, еще подумаю. Все бы мы хотели чего-то от Бога. Ну, знаете, вот иногда не хватает сил, чтобы подняться над тем, над чем нужно подняться. Потому что если не подняться, то тогда очень сложно идти. Мы можем массу историй еще исследовать в Писании. Илия, великий пророк. Много разных событий, много разных вещей происходит с ним. И однажды Бог дает через него слово: все плохо в Израиле будет, голод будет. И если ты настоящий пророк, и ты говоришь правду, и говоришь такие вещи, готовься убегать. Потому что Господь ему сказал: Ахав будет тебя искать. Скажи, что я сказал, что 3,5 года не будет дождя, а будет засуха. Будет все очень плохо. Он сказал. Но что после этого? Ахав начал его искать, чтобы убить. Потому что он думал, что это Илия виновен. И вот Господь его спрятал у порога, у этого пророка, у потока, кормил его мясом, свежим хлебом. Вы знаете всю эту историю, поток Харафа и так далее. Через некоторое время все исчезло. Поток высох. Засуха и туда добралась. И он вопиет к Богу и молится: Господи, что мне делать дальше? Бог ему говорит: вставай, иди дальше. Нет, ну я привык. Нет, ну это моя жизнь. Я уже столько здесь сижу. Хлеб по расписанию, свежее мясо по расписанию, чистая вода. У меня нет стресса. Я не вижу эти лица злые. И так далее. Ты, Господь, спрятал меня. Зачем? Я ничего этого не хочу. Господь говорит: вставай, Илья, иди. И говорит: приди к вдове. Уже это напрягает. И вот в Сарепту Сидонскую. И попросишь ее, чтобы она тебя кормила. Голод, вдова, и попросишь, чтобы она тебя кормила. Встань и иди. И он приходит к ней. Конечно же, увидел ее, находит ее и говорит: но это был Божье, это было Божье слово. И он говорит: ты можешь меня покормить? Она говорит: у меня ничего нет. Чуть-чуть масла и немного муки. И знаете, я думаю, Илья, я бы на его месте подумал, но ты же не всегда в духе пребываешь, ты не всегда духовный такой, что ты всегда в небе, твоя голова и сердце в небе, а ноги на земле, и всегда в ясности такой небесной. Ты думаешь, а что я делаю вообще? А Бог мне сказал или не Бог мне сказал? О чем идет речь? Вы бы не подумали, что, ну, если вы нормальный человек, вы бы подумали: ты сумасшедший, что ты делаешь? Ты забираешь у бедной вдовы последнюю крошку хлеба, и ты говоришь: именем Господним говорю тебе, пойди, приготовь, накорми меня, а потом все у тебя будет хорошо. Что ты делаешь? Встань и иди. И Бог ему говорит: встань и иди. Знаете, встать и идти — это шаг веры. Встать и идти — нет времени, чтобы рассмотреть все эти истории библейские. Это не просто призыв к какой-то активности. В этом призыве Господь часто побуждал людей, этих людей, кому Он говорил это слово, к чему-то иногда совершенно неизвестному, если это Бог. Знаете, этот призыв встать и идти буквально выталкивал их из лодки, выбрасывал их из зоны комфорта. Но это был Бог. Чувствую, вы напряглись. Но это было настоящее христианство. Это было настоящее следование за Христом. Просто выбросил из зоны комфорта. Как можно сказать Аврааму оставить все или там, и так далее, и тому подобное. И этот призыв, которому они последовали, это был Господь. Он буквально полностью изменил их привычный образ жизни. Авраам уже никогда не был таким, как был в Уре Халдейском. Он уже никогда таким не был. Если бы вы встретили его, если бы вы жили вместе с ним, Катя, можно играть? Если бы вы жили с ним и встретили его через пару десятков лет, вы бы удивились, он был совершенно другим человеком. Он бы никогда не возвратился уже туда. Он абсолютно изменился. Бог его изменил. Его жизнь и хождение с Богом изменило его полностью. Но это изменило его привычный образ жизни. Это изменило его жизнь. Это изменило все вокруг него. Итак, еще скажу немного. Этот шаг, нет, это слово, ты скажешь: мне Бог такого не говорил. Не верю. Бог всем такое говорит: встань и иди. Я не знаю, где и на каком этапе, когда и при каких условиях Он всем говорит: встань и иди. Потому что Фара остался в Харане и умер. Як помру, то поховайте меня. То есть, Божья воля не в том, чтобы мы хорошо умерли. Божья воля, чтобы мы исполнили Его волю. Правда же, да? И умер этот почтенный человек в Харане, прожив красивую жизнь. Недавно слушал, как Мацула сказал, и мне по-новому пришла эта фраза. Он сказал на одном из служений, он сказал, один человек сказал: душа, ешь, пей, веселись, у тебя на многие годы. Я продам старое, куплю новое. Я открою новые активы. Я вложу, я построю все новое. А огромный урожай, он говорит, безумный. Душу твою заберут в эту ночь. Кому это все достанется? И он говорит, однажды Иисус сказал, а какой смысл приобрести весь мир, а душе своей повредить? Там нет никакого смысла. Нет никакого смысла, чтобы умереть, как фара в Харане, или не будем о деталях. Но встать и идти за Иисусом, это шаг туда, где ты, возможно, еще никогда не был. Я больше того скажу, это, возможно, непростой, сложный, непредсказуемый шаг, если мы читаем это в Библии. Но я скажу вам в конце что-то. Но без этого, чтобы сделать такой шаг, невозможно покинуть пустыню. Невозможно. Без этого шага невозможно войти в обетованную землю. Без этого невозможно, может быть, покончить со страхом. Без этого невозможно разобраться с сомнениями. Без этого, возможно, невозможно покончить с грехом. Возможно, сложно разобраться с неверным направлением своей жизни, если не встать и не идти. 2 Коринфянам 4 глава 18 стих написано, мы устремляем взор не на невидимое, не на видимое, а на невидимое. Ведь видимое временно, а невидимое вечно. Итак, призыв, который звучал из уст Иисуса, призыв, который звучал на многих страницах Писания, в жизни многих людей, которых мы читаем, и мы не могли коснуться этого сегодня. Это «Встань и иди». Это Авраам, это Моисей, это Иона, это Илья, это Иезекия, Иезекииль, Иезекия. Это много-много других людей. Это Павел также, которому ангел явился после того, как он встретился со Христом и сказал, встань и иди, встань и иди. Он не знал, что ему делать, он был в полном замешательстве, он думал, что он служил Богу всей своей жизнью. Он делал это очень ревностно, но однажды он встретился с Иисусом, и он упал, и он, что повелишь мне делать, Господи? Он говорит, встань и иди туда и туда. И дальше вся его жизнь была связана с Иисусом. Аллилуйя. Господь ведет Павла в свою волю. Господь ведет Иону для спасения Ниневии. Он хочет использовать его. Иисус говорил это для исцеления многих людей. Лично каждого, кого он хотел исцелить. Он говорил Аврааму о его предназначении. Амин. Он говорил Илии, потому что хотел, чтобы его слово исполнилось. И он хотел, чтобы Израиль обратился к нему, и вещи изменились. И он говорил Иеремии много раз. Он говорил своим пророкам. Он говорил Иезекиилю. Он говорил Моисею. Мне кажется, он говорит и нам это сегодня.